3 мая в информационно-библиотечном центре Екатеринбургской епархии при участии Государственного архива административных органов Свердловской области, Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, Уральского церковно-исторического общества состоялся семинар с международным участием «Формы увековечения памяти жертв массовых репрессий XX века в современной России». Сегодня мы продолжаем знакомить вас с наиболее интересными докладами с этого семинара. Светлана Ивановна Быкова, историк, доцент факультета международных отношений Уральского федерального университета, уже на протяжении нескольких лет приводит своих студентов в Государственный архив административных органов Свердловской области к Илье Николаевичу Демакову, который знакомит их с личными делами репрессированных, которые хранятся в архиве. О впечатлениях своих студентов, о том, как воспринимают современные молодые люди трагическую историю своей родины, рассказывает Светлана Ивановна Быкова.
Добрый день, уважаемые друзья! Я хотела бы от глобального аспекта проблемы, который сейчас представил Владимир Михайлович, перейти, наверное, к такому локальному и даже личностному, субъективному, потому что мне представляется, что разнообразные программы, связанные в том числе и с созданием мемориалов, они не очень эффективны с точки зрения сохранения памяти в каждой семье и каждым человеком. В этом смысле можно обратиться к моему педагогическому опыту, опыту моих коллег, который свидетельствует о том, что современные студенты о прошлом своей страны знают чрезвычайно мало, и, как мне представляется, большинство из них не особенно стремятся узнать. И, как мне думается, это во многом связано с тем, что, к сожалению, содержание учебников, независимо в какой период они появляются, сохраняет характер такой государственной истории, в которой внимание истории отдельного человека практически не уделяется. И второй момент – это утрата, полная утрата, на мой взгляд, за там редкими какими-то исключениями традиций семейной памяти. И в данном случае я пытаюсь, так скажем, вот с теми студентами, которые оказываются в моей аудитории, сделать хотя бы какие-то маленькие шаги навстречу с историей не только страны, но и в первую очередь истории своей семьи. И в этом мне очень помогает архив административных органов, который располагается в историческом здании на Ленина 34. Стоит обратить внимание на то, что особенно как бы впечатляющим для студентов оказывается их знакомство с хранилищем. В своих эссе студенты называют хранилище святых архива, потому что многих из них поражает вот то количество документов, во-первых, огромное количество стеллажей, множество полок, заполненных вот этими коробками с делами. И многие из них пишут о том, что когда я увидел это бесконечное количество полок, заполненных вот папками с делами, то мое воображение сразу начало превращать эти дела в тысячи сломанных жизней, которые закончились, по сути дела, в застенках НКВД или в каких-то лагерях. Я все время сожалею, что я вот этот ряд самих стеллажей не сфотографировала, потому что на самом деле это производит неизгладимое впечатление. Но даже вот надписи на коробках, которые отмечают, какое количество дел там находится, это тоже поражает студентов. Ну и обращают внимание студенты, конечно же, на, собственно, сами судебно-следственные дела, которые экскурсоводы Илья Николаевич всегда ребятам обязательно показывают. И ребята пишут о том, что судебно-следственные дела вызывают у них опасения. Кажется, что от него веет холодом, потому что трагическая судьба содержится в этом деле. Они обращают внимание, благодаря, опять же, Илье Николаевичу, на содержание документов, которые здесь представлены. Это и там ордер на арест, и анкета арестованного, и протоколы допросов, и многое другое. Обращает внимание и на такой документ, как описи имущества. И многие из них в эссе отмечают, что, по сути дела, по этим описям можно изучать вот это социальное разделение в советском обществе, потому что описи большинства арестованных людей всего там 1-2 странички, на которых указаны минимум каких-то вещей, книги, ну и большей частью номера облигаций государственных займов, которые очень широко правительство использовало для финансовой поддержки, да, индустриальных проектов. А вот у всякой партийной и советской элиты эти описи составляют огромное количество страниц, и там содержатся не только разнообразные всякие костюмы, но и описание фотоаппаратов, оружия, ну и многое другое, что совершенно как бы отличает их жизнь от жизни обычных советских людей. Ребята, когда им разрешают взять в руки это судебно-следственное дело, иногда они берут, даже если им не разрешают, они говорят, что это для них оказалось чрезвычайно важным, потому что им удалось прикоснуться к истории. И даже некоторые так и пишут, что вот очень жаль, что меня попросили положить там это дело обратно на стол, да, но на самом деле речь действительно идет о том, что вот благодаря этому они понимают, иногда в несколько страничек, там 2-3 странички решалась судьба человека, и в результате он оказывался либо расстрелянным, либо в лагере. Еще один момент, который их поражает. Они удивляются тому, вообще какое разнообразие документов, исторических документов оказалось в распоряжении сотрудников НКВД. Потому что все, что имел человек, изымалось вместе с ним, по сути дела. И в первую очередь их поражает множество фотографий. Потому что в некоторых делах практически содержатся фотографии из семейных альбомов, которые собирались иногда там в течение десятилетий. И как-то математики, да, посчитали, что одну из самых старых фотографий, по-моему, 137 лет, да? То есть вот одну из фото... Как-то мы с вами тогда вот приходили с ребятами, и они посчитали, что вот фотография 137 лет. То есть настолько как бы давние фотографии, конечно, их поражают в первую очередь лица так называемых бывших, да, то есть вот людей, родившихся и живших до революции, и поражает, конечно же, их судьбы. Но не менее поразительным и производящим впечатление оказывается знакомство с фотографиями новых людей, то есть уже людей советских, которые были воодушевлены идеей о светлом будущем, и также среди них, так скажем, вот очень много вдохновленных людей. Но самым удивительным, конечно, является то, что окончание судеб этих людей оказывается одинаковым. Ребята, которые понимают, насколько сложна была история практически каждого человека, дело которого в архиве сохраняется, они пишут, например, такие слова. «За каждой архивной папкой многочасовые допросы, десятки лагерных лет, или смертная казнь. Всегда поражает в рассказах Ильи Николаевича, что он действительно представляет судьбу отдельного человека, который жил в этом городе, да, или там в Верхней Салде, или еще в каком-нибудь уральском городе. И они пишут: «Когда дело дошло до личных историй, мое воображение заставило меня содрогнуться. Сначала милые картинки спокойной и размеренной жизни, владельцы ресторана, переводчицы, инженера, крестьянина, а потом вдруг арест, лагерь, лесоповал. Они удивляются тому, что, например, поводом для обвинения и ареста могло стать всего лишь сохранение в семейном альбоме человека в форме, да, и особенно в форме царской армии, или сохранение вот таких картинок из времен дореволюционных, в данном случае это русско-японская война, и таких фотографий очень много тоже в делах бывших российских офицеров и даже рядовых, которые принимали участие в этих военных действиях, или фотографии с фронтов Первой мировой войны, и уж совершенно контрреволюция представлялась ГПУшникам, а потом и НКВДшникам сохранение интерьеров о жизни в Харбине или интерьеров домов и там, мастерских в дореволюционной России. Все это казалось невозможным для сохранения, но тем не менее все-таки в личных архивах многих людей это сохранялось. Меня, честно говоря, очень удивило то, что многие студентов видят новое даже вот в таких фотографиях новостроек и промышленных предприятий, которых у инженеров тоже изымали чрезвычайно много. И в данном случае, как бы, что меня поражало, когда вот студенты пытались анализировать эти фотографии, во-первых, они обращали внимание на то, какие строятся гигантские здания, и совершенно нет никакой техники. И только тогда они осознавали, что огромное количество предприятий, в том числе на Урале, они фактически построены просто руками огромного количества людей. При этом я, да и Илья Николаевич тоже, обращали внимание на то, что если вы поинтересуетесь историей своей семьи, то, наверное, найдете такой факт, что ваши прадеды, они были на Урал либо как переселенцы отправлены, либо как специалисты-инженеры из каких-то других регионов Советского Союза. И хотелось бы надеяться, что некоторые из них поступили таким образом. Еще большее удивление вызывает то, что в личных вот этих судебно-следственных делах бесконечное разнообразие дипломов о высшем образовании, включая вот французского университета, есть российских дореволюционных университетов, вот томского, да. Однако еще больше поражает студентов то, что среди репрессированных было огромное количество людей, честно трудившихся на советских предприятиях или в советских школах, о чем свидетельствуют изъятые грамоты. Тут у них возникает вопрос. С точки зрения официальной, репрессировались враги народа, которые занимались контрреволюционной деятельностью, а получается, что эти люди героически просто, да, самоотверженно трудились на предприятиях и даже получали грамоты за свой ударный труд. Ну и в частности вот эти самые облигации, тогда очень хорошо, что они были показаны, потому что большинство из них, из моих студентов, не представляют, что это за документы и зачем они были нужны. Но когда речь идет о том, что не только арестованные, но и оставшиеся на свободе советские люди ничего не получили от государства за покупку, да, за приобретение этих облигаций, и получилось, что они подарили государству миллионы и миллионы рублей, да, за все пятилетки до 1941 года, то становится студентам чрезвычайно печально. В первую очередь затрагивает студентов это судьба их ровесников, да, таких же, как они, студентов, ну, либо учащихся, либо молодых рабочих. Одна из историй связана была Вот с этим портретом, который остался в судебно-следственном деле 18-летней девушки из Новой Ляли, да, там маленькое предприятие по лесообработке. Она, занимаясь рукоделием, взяла свернутый портрет и каким-то образом использовала и проколола. И вот немножечко там в районе переносицы такие симметричные 4 дырочки, если внимательно посмотреть. Кто-то обнаружил в общежитии этот портрет, отнес в НКВД, и девушку за надругательство над этим портретом осудили на 5 лет. Да-да-да, то есть и вот таких дел в очень много. Вот предыдущий то же самое, здесь такая же история, связанная со школьниками. То есть они попали из рогатки в портрет, и ответственность за это, конечно, на несовершеннолетних детей, хотя здесь надо вспоминать о том, что в 1935 году уголовная ответственность в СССР наступала с 12 лет. Да, и вот это детей тоже поражает, что уже человека в 12 лет за совершенное деяние могли расстрелять. Когда это происходило в школе и происходило неоднократно, вот в данном случае несколько сразу портретов было обнаружено, то отвечали за такие террористические акты школьников уже учителя. Особенно вот в этой школе, где была обнаружена там одна дочь дворянина, другой там сын священника и так далее. То есть это было одно из самых таких жестоких наказаний. Ну и в данном случае здесь вот пример портрета, нарисованного учителем. И чрезвычайно интересно, что портрет тоже признан контрреволюционным. Ну, невозможно рисовать Иосифа Виссарионовича с селедкой, да еще и с бутылкой. Он может быть... Да, и, но мне вот, так скажем, здесь весьма интересным показался такой момент, что во время допросов многие из школьников обращали внимание на такой момент, что звучали фразы среди школьников: «Сталин переделал Ленина». И вот надо отметить, что это очень распространенная в конце 20-х, 30-е годы версия о том, что Сталин предал ленинские заветы, что он создает свой социализм, а не ленинский, в котором должно было быть всем все хорошо, да. Еще самое примечательное, что учитель жил в землянке, то есть вот как бы уровень жизни людей в то время тоже очень... Ну и в данном случае тоже теракт, но только уже против Владимира Ильича Ленина, совершенный вот каким-то острым предметом, да, и так же, как и предыдущий, участники этого деяния, школьники, тоже, конечно, понесли наказание. Столь же поразительным для студентов становится наказание за сохранение в личных архивах фотографий императора и его семьи. Да? Ну и бывают вот такие совершенно уникальные фотографии, которые времен Первой мировой войны, да, здесь и сам император, и цесаревич. Совершенно уникальное, на мой взгляд, дело тоже про студентов Уральского индустриального института, причем уже выпускников, то есть это были готовые специалисты. И вот это и меня, и ребят, они это отмечают в своих работах, поражает то, насколько люди в 30-е годы были отзывчивы к окружающему миру, а самое главное, насколько они желали расширить свои знания, узнать очень много. И вот эти... Трое молодых людей, они входили в кружок эсперанто в Уральском индустриальном институте и переписывались с коммунистами из Германии, тогда уже ставшей Третьим Рейхом. И те коммунисты в уличных драках, да, схватках с нацистами, они вот отвоевали такие трофеи. И прислали нашим студентам для того, чтобы они организовали антифашистскую выставку. Конечно, студенты организовали антифашистскую выставку, но для некоторых других студентов, и особенно сотрудников НКВД, это показалось прославлением фашизма. И вот... удивлению наших современных студентов, все трое проходившие по этому делу, были расстреляны. Самым большим впечатлением оказываются книги памяти. Вот уже 9 создали в архиве. И они пишут о том, что, посмотрев на эти книги памяти, понимаешь, что практически для каждой буквы, с которой начинается фамилия, в этих книгах памяти нашлось место. То есть речь идет о том, какое огромное количество людей оказалось репрессированными. Многие из них заканчивают свои эссе словами, которые я, так скажем, даже не думаю, что мне надо пересказывать. Я, с вашего позволения, просто эти несколько фраз сейчас прочту. Уничтожив людей, власть пыталась уничтожить и память о них. Все, что нам сегодня осталось, лишь вот эти документы, дневники, рукописи. Но иногда нет и этого. Только несколько листков, заполненных сухим равнодушным почерком. И фотографическая карточка. Нет даже кусочка земли, где покоится прах человека. Все просто. Нет человека, нет проблемы. Лишь с фотографии смотрят грустные глаза, в которых боль миллионов. Эта боль будет преследовать мир вечно. Обидно, но что бы ты ни говорил и какими бы словами ни пытался это сказать, звучит пафосно. Не придумали таких слов, чтобы можно было высказать протест, который появляется в душе каждого, кто увидел эти глаза. Многие ребята, вот приходя на экскурсию в архив, действительно начинают только впервые понимать, что реально произошло с народом в эти, как бы, трагические годы. А самое главное, некоторые из них, вот в присутствии Ильи Николаевича, сначала в книге памяти находят своих предков, как бы память о которых в семье была потеряна, утрачена, начинают звонить по сотовым родителям, как звали там деда и прадеда, бабушку, прабабушку. И некоторые вот таким образом как бы восстанавливают прерванную какую-то связь между поколениями. Спасибо.
И завершился семинар докладом доктора социологии, сотрудницы Академии специального образования Варшавы Зузанны Богумил. Изучив русский язык, Зузанна 4 года путешествовала по России, чтобы зафиксировать, как формы, знаки памяти новомучеников влияют на понимание и осознание нами прошлого. Она проводила исследования на Соловках, в республике Коми, Пермском районе и Магадане. Зузанна представила видеопрезентацию под названием «Память о новомучениках и жертвах советских репрессий», записанная в культурном пространстве от Соловков до Магадана. Самые яркие впечатления Зузанны, конечно, связаны с Соловецким монастырем, с тем, как сейчас на Соловках хранится память о Соловецком лагере особого назначения. Зузанна рассказывала о первой выставке памяти новомучеников, о первом камне-памятнике соловецким узникам, расстрелянным в 1929 году. В докладе профессора Виктора Михайловича Кириллова о национальной программе увековечения памяти репрессированных мы уже слышали о том, что в Коми СССР существует такая национальная программа, хотя в самой России такой федеральной программы еще нет. И Зузанна много рассказывала о памятниках в Коми СССР. Урочище Сандармох в 30-е годы использовалось как одно из мест приведения в исполнение смертных приговоров над узниками Белбалтлага. Там было расстреляно около 9 тысяч человек.
Ну, это было просто расстрельное место с 30-х по 50-е годы, которого общество «Мемориал» искало много лет. Значит, они, когда приехали в 89-м году, тогда услышали, что как бы был так называемый пропавший этап. Это есть 1111 людей, которые пропали. Они очень быстро узнали о других, но не было, они не знали как бы про один этап. И оказалось, что часть этого этапа, там были 4 как бы такие волны, люди увозили в 4 места, но больше из них умерло на этом в Сандармохе. И поэтому, когда после 10 лет поисковых работ, которые очень интересные и очень похожи на то все, что вы говорите, на как бы ищется информации про попавших, они нашли это место и хотели из него быстро сделать вот такое международное место, неконфессиональное. Это есть место как бы массовые могилы, но для мемориала важно было то, что как там есть украинцы, поляки, евреи, мусульмане, там все были похоронены, они хотели, чтобы это было такое место. Но пришли, когда люди начали приехать, они очень быстро начали просто это место принимать как свое кладбище. Ежегодно 5 августа туда приезжают паломники, бывшие значит, члены семьи, они приезжают, и интересно то, что вы видите. Там этих ям очень много, и просто люди выбрали одну раму, и они сейчас как бы занимаются этой ямой как своим общей могилой. Это, и то, что интересно, здесь просто перетекаются разные веры тоже. Больше всего, потому что здесь просто приезжают православные, и больше всего это есть могилы православных. У самого входа на кладбище есть православная часовня, но в дальшей части вы найдете памятники евреев, поляки, украинцы, мусульмане. Так этих памятников есть очень много. Но кроме музея и общества мемориал, на Соловках есть еще третий, на мой взгляд, более видимый актор памяти, это есть православная церковь. Монахи вернулись на Соловецкие острова в 90-м году. Это важно. Первые были, там был музей. Музей существовал с 67-го года, и эти люди там просто работали. Потом в 89-м году прошли первые дни памяти. Монахи вернулись, как бы монастырь как бы начал реставрацию только в 90-м году. Но как бы он ежегодно там очень сильно развивался. И то, что интересно, что с самого начала это стало очень важно для монастыря, чтобы, во-первых, восстановить историю этого храма и как Соловецкого монастыря, как важного православного паломнического центра, но с другой стороны, чтобы не забыть про то, что про 20 век и то, что случилось с монастырем во время репрессий. До закрытия Соловецкого лагеря на Соловках существовало, так как бы по материалам, 3000 поклонных крестов, которые, ну, наверное, вы знаете, они очень как бы известны. Уже в 92-м году первый поклонный крест установлен внизу Секирной горы. Я хотела вам несколько рассказать про эти кресты, потому что они ужасно интересны, и в них очень глубокая история. Вот этот крест, который вы видите, это все эти кресты, короче говоря, сильно связаны с историей репрессий церкви или монастыря на Соловецких островах. Георгий Кожокар, который сейчас делает эти кресты, он сказал, что когда он приехал на Соловецкие острова, на острове Анзер, он нашел на Вербаковском Койгорье, он нашел вот такой крест, который ему являлся вот такой поруга, как он сказал. Он увидел, он читал раньше про этом кресте, он был очень важен, потому что это было такое направление. Он стоял на одной из самых высших гор острова, это был, короче говоря, ну, такой знак ориентации. И он его нашел, как бы забросен там между деревьями. И там он увидел Христос воскрес. И это как бы его поразило, что церковь такая, ну, такие гонения, а здесь вот такое свидетельство. И он решил сделать тот же самый крест в месте, которое является самым хужим, да, таким самым местом гибели, потому что по рассказам Солженицына и там, ну, это есть по Солженицу, кроме всего, по лестнице вниз Секирной горы уложили тело, да, и они как бы умирали здесь, да, их находили в этом месте, где вы сейчас найдете этот крест. Этот крест посвящил Алексей II во время его первого приезда на Соловецкие острова в 92-м году, как я сказала. Второй очень интересный крест, это есть крест, поставлен на острове Анзер перед горой Голгофой. На Голгофе вы не встретите ни одного креста, это тоже как бы было такое решение. Сказано, что гора Голгофа – это гора Голгофа, туда просто не будем уже крестов вставлять, тем более, что там есть крест из березы. Не знаю, вы знаете, там увидите потом на иконе, да? Есть, как бы сам Бог поставил этот крест. Зачем этот символика этого креста, в чем интересна? Он напоминает анафор священника. И здесь это было очень важно, потому что на Анзере очень много священников погибло в Петерсбере. И здесь просто этот крест напоминает всех новомучеников, но самое главное, это есть священники, которые пострадали во время репрессий, больше всего, конечно, на Соловецких островах. Третий крест, о котором я хотела вам рассказать, который тоже очень интересен, это есть крест, который построили на дороге. Значит, крест первый, который показала, он стоит внизу, но как бы за Секирной горой, а этот крест перед Секирной горой. И какая история этого креста? Он тогда был очень похожий крест, стоял на Секирной горе до того времени, когда туда пришла соловецкая власть. Большевики пришли, они убрали, порезали этот крест и вывезли отсюда. И Кожухар, когда ходил, у него был снимок, и он сказал, что да, что у него был снимок этого креста, и было такое длинное описание, и наверху есть две даты. Тогда была дата 1837, а с другой стороны только гиги, да, значит, годы, не было даты. И он, как бы, им было тяжело уточнить, что это за дата, поэтому они написали дату одну, а с другой стороны дату смерти этого креста. А история, которая здесь написана посередине, это есть история гибели этого креста. Здесь просто описано, что с ним большевики сделали и как он потом, как этот крест погиб. И как я сказала, он сейчас открывает пространство Секирной горы. Но как вы знаете, Соловецкие, здесь еще снимок других Соловецких крестов, у всех них очень как бы богатая символика, я уже больше не буду говорить. Интересно то, что тоже Соловецкий монастырь решил как бы использовать Соловецкие кресты, и их вы сейчас найдете перед Соловецким монастырем в Москве, и самый главный, конечно, находится в Бутово. Интересно, что такое интересное в этом кресте? То, что он, если вы там ездили, у него есть две страницы. Значит, есть страница, которую мы видим, которая говорит о победе Христа над смертью, а с другой стороны есть разговор про репрессии. И эта вторая часть, они потом еще раз повторили и построили на Секирной горе, на Соловецких островах. Значит, идет диалог между двумя крестами, да, и символика тоже сама выражена с одной стороны на кресте в Бутово, а с другой стороны на кресте, который стоит на Секирных горах. И мне, как исследователя, человека, который как бы старается понять все это оказалось ужасно интересно, потому что если вы посмотрите на вашу икону новомучеников, посмотрите, что в ряде клейм, которые говорят о массовых репрессиях, на самой горе есть клейма «Посвящена Соловках», а в самом низу – Бутово. Там как бы даже на этой иконе, думаю, что раньше этого никто не придумал, идет диалог между этими двумя местами, так как между этими крестами. Но сейчас я бы вам хотела рассказать еще как бы про другие места. Это одна республика, да, где на уровне республики построены покаяние, фонд покаяния, который занимается строительством и увековечиванием памяти. Я вам до того, когда фонд был построен, это только конец 90-х годов, эти люди были, конечно, связаны с обществом «Мемориал». И в Республике Коми очень быстро тоже, как я сказала, первый знак памяти, камень тоже, был построен в 88-м году. Но потом во всех важных городах были построены памятники. Я вам хочу их сейчас показать, потому что это считается самыми главными памятниками жертв политических репрессий, построенными обществом «Мемориал» в Ухте, в Печоре, в Инте. В Абизии тоже, но я бы хотела остановиться на минуточку в Ухте. Как вы видите, форма этих памятников, она очень такая простая. Это обычно есть камень или нагробная плитка, как в Инте или в Печоре. И, конечно, когда это есть камень, он всегда принесен с какого-то важного места. В Ухте это есть гора Ветласан, где находился лазарет, где люди погибали. Но то, что мне показалось интересным, это сравнение Еще здесь может такой маленький. До Республики Коми, как мы сказали, память репрессий очень важна. Почему там просто не было, кроме Сыктывкара, там не было больших городов до 30-х годов, когда просто, ну, как бы лагеря появились, после лагерей появились эти города. И поэтому, как бы для жителей, многие жители, это просто их предки здесь пострадали, и для жителей Республики Коми эта память является очень важна. Но если вы сравните эти два памятника, первый посвящен Великой Отечественной войне, который стоит в Ухте, а второй узником ГУЛАГа, но как бы форма этих памятников много говорит. Зачем я их сравниваю? Они стоят друг с другом. Памятник войны посередине вы видите, а Monument of Gulag, это маленькая точка, как бы на периферии. Это, на мой взгляд, даже если в Республике Коми память репрессий, она как бы формируется на официальном уровне, она тоже как бы еще не имеет такой сильной формы, которая много как бы говорит про прошлое. Нужно тоже сказать, что если вы посмотрите на все эти памятники, они напоминают то, что такой исследователь Джак Сантино называет spontaneous shrines. Это на русском, я бы сказала, спонтанические часовни. Это есть такие места, которые формируют на самом деле общество, и которые важны не за свою форму, только потому, что они делают место. Это как Соловецкий лагерь как Соловецкий камень на Лубянке. Он был нужен для того, чтобы сформировать место, куда люди придут и начнут воспоминания. И такая была роль этих памятников. Они все должны были потом поменяться в такие более художественные памятники, но этого уже не сделали. Это тоже интересно. Это есть памятник в Ухте, памятник Пушкину, как видно, который является, конечно, памятником жертв политических репрессий и узников Ухтпечлага. А почему? А потому что его сделал художник Николай Александрович Бруни, который был узником. Он его тогда ему, как бы власть Ухтпечлага сказала, давайте сделайте нам Пушкина, он сделал, и с этих пор, потом они, как бы этот памятник там исчезл, но власть уже Ухты, современной Ухты его реставрировала, и сейчас, и это интересно, что в 2007 году мемориалцы и общественность, которая принимала участие в воспоминании жертв Великого террора, они собирались через это памятника, а не памятника жертв политических репрессий, которые вы раньше видели. Но в большинстве памятников, которые вы найдете, это есть кресты разного рода. Это есть православные, католические кресты, украинские, литовские. Это есть кресты, которые разные люди, в том жители городков, но или там представители Польши, Германии, Литвы, которые приехали и поставили в большей степени на месте массовых репрессий. Или на месте поселков, в которых жили люди, и они погибали. Я хотела еще рассказать о одном очень интересном и важном кладбище. Это есть Макариха, которое находится в Котласе. Здесь, зачем это кладбище важное? Через Котлас шли разные дороги. Узники, когда их привозили, здесь была так называемая пересадка. Да? И они или ехали там в Республику Коми, или в Архангельск, но через Макариху, эту транзитку, нужно было пройти.
Пересылка,
спасибо. Здесь очень долго как бы не было разрешено никаких знаков памяти ставить, поэтому люди сажали эти сосны, деревья, и сейчас вы найдете там очень много как бы могил, которые просто такие свидетели прошлого. Но первый знак памяти построили с временем, когда начали приезжать предки. Потому что в Котлас очень без проблем можно попасть. Поэтому много людей, которые не знают, они знают, что их члены семьи погибли где там, в Республике Гоми или в Архангельском области, но они приезжают именно здесь. Макариха стала таким символическим кладбищем, где люди просто или знают, что их бывшие здесь погибли, или просто приезжают и оставляют такие символические могилы. Первый крест, это был крест, построен польским обществом в 1994 году. Но интересно, что у меня нет снимка, но внизу, это католический крест, но там написано на русском и на польском, но внизу там люди, которые красили этот крест, нарисовали такой маленький православный крест. И вообще это есть общее место памяти, потому что когда идет панихида, батюшка одевает молитву через этого креста. Но то, что интересно, что вокруг этого креста вы найдете информацию, как вы видите, про поляков. Значит, есть такие тоже как бы на этом общем кладбище, есть такие зоны, да, здесь есть зона польской памяти. Потом есть, это тоже, я больше таких памятников не нашла, вы можете уточнить, памятник просто жертвам коллективизации, и вокруг этого памятника вы найдете как бы символические могилы, ну, христиан. Есть тоже так называемый триптик, посвящен священникам, детям и зарубежным людям, да, зарубежных стран, да, и здесь тоже вокруг этого можно найти маленькие как бы памятники. Это с этой точки зрения это кладбище очень интересно, да, и то, что как бы тоже эта память формируется вокруг этих памятников, которые построила Ирина Дубровина, это человек, который смотрит за этим кладбищем, и может тоже такое интересное, что эти знаки памяти, которые вы видите на деревьях, они не... Это есть ей инициатива. Она это увидела на кладбище в Левашово, недалеко от Санкт-Петербурга. Ей это понравилось, и поэтому она сказала, что давайте, если вы не знаете, где точно ваш отец или кто там погиб, давайте уложите такие знаки памяти, и это есть очень важное место. Ну и, наконец, очень быстро хочу вам рассказать про Магадан. Здесь скажу только, что тоже в начале 90-х годов построили первую историческую выставку. В 96 году после очень долгих, ну, как бы разговоров и тогда построили маску скорби, памятник Эрнста Неизвестного, которые должны были, как вы знаете, быть три, один на Воркуте, один у вас здесь в Екатеринбурге и в Магадане. Только в Магадане построили эту маску. Но есть тоже такие места, которые построены людьми. Это есть памятник, построен Сергеем Гоуновым, это просто житель Ягодное, который в 90-х году, как все, не имел работы. Они там встречались, мальчики, там гуляли, за охотой ходили. И он решил просто так, оказалось, что все находили остатки ГУЛАГа, и он решил сам за свой счет построить этот памятник. И тогда он был неверующим, когда строил этот памятник, стал верующим, потом приехал батюшка, посвящил этот памятник, и он сейчас как бы на дороге, на этой главной дороге, Колымской дороге. Второй человек, который тоже как бы решил строить кресты, это есть Владимир Найман. Очень интересный человек, который живет в Дебине. Почему он интересный? Потому что это бизнесмен, это человек, который там дает работу практически всему поселку и не только. Это вот такой, да, действительно. Но он стал очень сильно верующим. Когда я с ним говорила, почему? Потому что он сказал, если я здесь нахожусь, значит, что мои предки что там неправильно сделали. И поэтому как бы нужно покаяться за это. И он решил это покаяние сделать так, что он строит. И уже несколько крестов, я вам только покажу два креста, которые он построил. Один в Дебине, а один в лагерь Днепровский. Попасть в лагерь Днепровский нелегко, я туда не попала, это куча денег стоит. Но он как бы ездит в эти самые как бы такие символические места Колымы, берет священника, и когда священник с ним не может ехать, он туда едет сам по себе, за свой счет строит эти кресты. И зачем он это делает? Он говорит, что как бы возвращение памяти будет только тогда, когда будет возможность крестного хода между этими местами. Значит, ему хочется, чтобы эти кресты были так близко друг от друга, чтобы можно водить эти крестные ходы.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что вы слушали доклады с семинара «Формы увековечения памяти жертв массовых репрессий XX века в современной России». Семинар состоялся 3 мая в Православном информационно-библиотечном центре. И сегодня я познакомила вас с фрагментами выступлений Светланы Ивановны Быковой «Архив как место памяти», осмысление современными студентами трагедии советского прошлого и доктора социологии из Польши Зузанны Богумил «Память о новомучениках и жертвах советских репрессий», записанная в культурном пространстве от Соловков до Магадана.